слушать «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Взлет карьеры Валерия Гергиева». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил Ян Рунов. Впервые в эфире 30 октября 1997 года. Программу «Мариинский и Метрополитен. Гергиев и Левайн». Подготовил и ведет передачу Ян Рунов.
Метрополитен Опера, сокращенно МЭТ, предложила директору и главному дирижеру Мариинского Кировского театра оперы и балета в Санкт-Петербурге Валерию Гергиеву стать первым главным приглашенным дирижером МЭТ. Контракт заключен на 5 лет. В нем оговорено, что маэстро Гергиев в течение этих лет не будет дирижировать ни в одном другом театре Соединенных Штатов. Исключение составляет оперный театр Сан-Франциско, в котором по давней договоренности Гергиев должен дирижировать в 1998 году. В качестве первого главного приглашенного Валерий Гергиев возьмет на себя выпуск не менее 8 спектаклей за эти 5 лет, включая премьеры 2 опер Сергея Прокофьева «Игрок» сезон 2000-2001 года и «Война и мир» сезон 2001-2002 года. В музыкальных кругах возникло подозрение, что приглашение Гергиева означает скорый уход главного дирижера Метрополитен Опера Джеймса Левайна. На это генеральный директор МЭТ Джозеф Вольпи заявил: «Мы берем Гергиева не для замены Левайна, а для помощи ему». Сам Левайн, по крайней мере внешне, очень обрадовался идее пригласить Гергиева, который сможет его разгрузить. В то время как 44-летний Гергиев, не бросая своего Кировского, будет работать в Метрополитен Опера, 54-летний Левайн, не бросая МЭТ, намерен возглавить Мюнхенский филармонический оркестр. Левайн утверждает, что его работа в Мюнхене никак не отразится на его основной работе в Нью-Йорке. А Гергиев утверждает, что его работа в Нью-Йорке никак не отразится на его основной работе в Санкт-Петербурге, как не мешает то, что он возглавляет еще и симфонический оркестр в Роттердаме. Джеймс Левайн, работающий в Метрополитен Опера с 1971 года, дирижирует 50-60 спектаклями из 208 в сезон, составляющие 7 месяцев в году. Остальными дирижируют приглашенные на спектакль или на сезон дирижеры. А так как теперь Левайн будет регулярно проводить время с оркестром в Мюнхене, ему необходим в Нью-Йорке дирижер, которому можно доверить театр. Таким человеком, с точки зрения Левайна и Вольпи, является Гергиев, о котором нью-йоркские музыкальные критики пишут как о невероятно динамичном и работоспособном мастере. А солист Метрополитен Пласидо Доминго, известный своим, как говорят в Америке, воркоголизмом, то есть фанатизмом в работе, даже воскликнул как-то: «Валерий работает еще больше, чем я». Кстати, именно Доминго много сделал для того, чтобы американская публика лучше узнала Гергиева. По словам Доминго, Гергиев прекрасно дополнит Левайна. И Вольпи, и сам Левайн согласны с этим. Они рассматривают приглашение Валерия Гергиева как естественный шаг к расширению сотрудничества двух театров – «Метрополитен» и «Мариинского». Ту же мысль высказал на пресс-конференции в Нью-Йорке Валерий Гергиев, отвечая на вопросы корреспондентов по-английски.
It just helps me to lead the Kirov, I think, because we have quite a huge cooperation for 5 years at least.
Работа в МЭТ помогает и поможет мне лучше руководить кировской труппой, ибо наше сотрудничество с Metropolitan Opera будет продолжаться теперь по крайней мере еще 5 лет. Кировскому это сулит большие преимущества. Мы будем ставить совместные спектакли, будем получать от МЭТ декорации, костюмы, современную постановочную технику. Все это позволит нам общими усилиями создавать такие сценически трудные спектакли, как «Война и мир», где будут заняты 70 певцов. И для таких работ лучшего партнера, чем «Метрополитен Опера», в мире не найти. Кроме того, МЭТ берет на себя ответственность и труд помогать Кировскому в гастрольных выступлениях в Нью-Йорке. Такое партнерство нам только на пользу.
Strong sense of partnership, which made me feel that the answer can be only positive.
Гастрольные выступления Кировской оперы в Нью-Йорке будут проходить с 23 апреля по 8 мая 1998 года. За это время будут показаны 18 спектаклей, среди которых мало знакомые американцам «Руслан и Людмила», «Мазепа», «Обручение в монастыре». А в декабре и январе Гергиев будет дирижировать оперой «Борис Годунов» на сцене «Метрополитен». В последующие годы он будет дирижировать «Хованщиной», «Пиковой дамой», «Дон Карлосом», «Леди Макбет» Мценского уезда. Приход Гергиева в МЭТ, как ожидается, поможет многим российским оперным певцам показать себя на американской сцене. Слова Гергиева о пользе для Мариинки более тесного сотрудничества с МЭТ явились ответом на критику со стороны российского правительства, опасающегося, что дирижер может забросить дела в Кировском театре и что со временем Россия вообще потеряет столь талантливого человека. Представитель российского правительства Игорь Шабдурасулов заметил, что директором Мариинского театра Гергиева назначил сам президент Ельцин, и что поэтому Гергиев не должен был без согласования с российским правительством подписывать контракт с американцами. Прокомментировать обиду российского правительства на Гергиева и вообще сам факт приглашения российского дирижера на работу в лучший оперный театр Соединенных Штатов я попросил американского музыковеда Соломона Волкова.
Сам Гергиев достаточно, по-моему, интересно прокомментировал события, сказав в одном из своих интервью недавних, что в конце концов все упирается в проблему конкуренции на мировой оперной сцене, что имеет место вот такая, как он выразился, жесткая или жестокая, как кому угодно, конкуренция. Остаются ведущие обоими буквально 4 или 5 институций и, может быть, несколько дирижерских имен. И весь вопрос заключается в том, кто в данный момент будет составлять эту обойму. И в плане институций, в плане оперных театров и в плане личностей, то есть дирижеров, которые эти театры возглавляют. И действительно, в конце концов, мы можем с Гергием в этом вопросе согласиться и сказать «да». Все это упирается в конкуренцию, все это упирается в борьбу, все это упирается в то, кто будет в этой обойме ведущих дирижеров. И Гергиев в результате вот этого абсолютно для всех неожиданного хода конем, если можно здесь использовать шахматный термин, и возглавляемый Мариинский театр вошли, я считаю, на сегодняшний день таким образом вот в эту вот самую ведущую обойму.
Можно ли говорить о том, что в Америке любят для постановки русских опер обязательно приглашать русского дирижера?
Вы знаете, я здесь уже живу в Нью-Йорке больше 20 лет, и что-то я не заметил со стороны Метрополитен Опера за эти годы вообще какого бы то ни было стремления к тому, чтобы включать в свои планы русский репертуар, русские оперы. В этом смысле ситуация гораздо более была катастрофичной, чем это имело место даже до войны здесь, до Второй мировой войны. То есть русская опера до Второй мировой войны в Америке была гораздо более популярной, чем после. Это можно объяснять многими причинами. Холодная война, напряженные отношения с Советским Союзом, как угодно, но факт остается фактом. Из репертуара «Метрополитен» русская опера почти исчезла. Она уже присутствовала только в качестве какого-то такого экзотического фрукта, который появлялся чрезвычайно редко, как когда-то вот в России у нас появлялся, может быть, банан какой-нибудь или ананас. И вот в виде такого банана или ананаса время от времени появлялся в опере Борис Годунов или Евгений Онегин. А, скажем, вот на моей памяти «Пиковую даму» объявили когда-то в репертуаре, и когда в какой-то момент там что-то разладилось, и Тимирканов, который должен был дирижировать этим спектаклем, отказался это делать, и все, «Пиковая дама» вылетела вообще из репертуара. Не нашлось человека, который бы ее продирижировал бы. И я как раз надеюсь, что в этом смысле приглашение Гергиева знаменует собой определенный поворот в отношении и «Метрополитен» к русскому репертуару, и вообще отношение к русскому репертуару в Европе. Потому что когда я, скажем, раз в год получаю списки опер, которые ставятся во всем мире, должен вам сказать, что присутствие там русских опер, без которых мы себе, как бы, российские любители музыки жизни, как бы себе не можем представить, тот же Евгений Онегин, «Пиковая дама», другие оперы Чайковского, оперы Римского-Корсакова, оперы Прокофьева и так далее, они практически на самом-то деле в репертуаре отсутствуют, их там нету. Из опер самые популярные – это Борис Годунов, и тоже к нему относятся как к такому какому-то экзотическому цветку. Так что, по-моему, уж давным-давно приспело время, чтобы русская опера заняла на мировой сцене подобающее ей место, и я очень надеюсь, что Гергиев в этом смысле, он всегда себя считал рыцарем русской оперы, он всегда подчеркивает свою роль как пропагандиста русского оперного репертуара. Я очень надеюсь, что он эту свою роль исполнит.
Радио «Свобода», выпуск «Поверх барьеров». Вы слушаете программу «Мариинский и Метрополитен. Гергиев и Левайн». Подготовил и ведет передачу Ян Рунов.
Гергиев сейчас, в данный момент, обороняется как бы от обвинений со стороны некоторых деятелей российской культуры и со стороны некоторых официальных лиц в российской культуре в том, что он покидает Мариинку ради более выгодного поста в Америке. Я считаю, что это взгляд очень близорукий. Тут такая как бы ревность действует, причем, как мне даже кажется, ревность даже не национальная, как это не смешно, а это ревность Москвы к Петербургу. Вечная ревность Москвы к Петербургу. Считается, что на Запад люди должны выезжать, представляющие российскую культуру, из Москвы. Это кажется предрассудком, но тем не менее это так. Правительство сидит в Москве, бюрократический аппарат, управляющий культурой, тоже в Москве, и им кажется, что Москва это и есть в данном случае как бы культурный пуп, если не земли, то, во всяком случае, российской культуры. Но это не так. На сегодняшний день я считаю, что Мариинский театр является ведущим российским оперным театром. Большой театр, если мне будет позволено это сейчас сказать, находится в катастрофическом состоянии. Я не подберу другого слова. Когда я читаю интервью художественного руководителя Большого театра о ближайших творческих планах Большого, и эти планы сводятся к архитектурной перестройке театра, не к репертуарным проблемам, не к тому, что будет ставиться и кто будет выступать, а к тому, как будут переделывать, причем чуть ли не в течение ближайших 10 или 20 лет этот театр, то я понимаю, что в Большом театре нет никакой репертуарной политики. Вне всякого сомнения, Мариинский театр является ведущим и оперным, и балетным театром на сегодняшний день, и во многом это заслуга лично Гергиева. И Гергиев прав, когда он подчеркивает, что его приглашение в «Метрополитен», который входит в вот эту вот ведущую обойму, является свидетельством престижа, является свидетельством уважения к российской дирижерской школе. Но Москва до сих пор, увы, не может смириться с тем, что это уважение оказывается в фигуре из Санкт-Петербурга. Когда Гергиев сказал о том, что он будет проводить достаточное количество времени с Мариинским театром, корреспондент из газеты «Культура», не без ехидства, уел его, спросил: «Да, но будете ли вы вместе с Мариинкой проводить достаточное время в Петербурге?» Конечно же, там бы хотели видеть большее количество времени и театр, и Гергиева у себя в родимом городе, как Бродский когда-то говорил. Но что же поделать? Такова на сегодняшний день экономическая ситуация, таковы экономические реалии современной российской жизни. Для того, чтобы выжить, такая громадная институция, какой является Мариинский театр, эти институции должны гастролировать, они должны нарабатывать себе международный престиж, международное имя. И другого выхода в данный момент нет. Если бы российское государство оплачивало бы свою культуру на сегодняшний момент полностью, полностью бы ее субсидировало, то и Гергиев проводил бы больше времени в Санкт-Петербурге. Но поскольку положение вещей иное, а Гергиев — это человек, который заботится страстно, фанатично о том, чтобы веренная ему институция выжила бы, то во имя этого выживания и ему, и театру придется достаточное количество времени проводить за рубежом.
Это был музыковед Соломон Волков. Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Мариинский и Метрополитен», «Гергиев и Левайн». У микрофона Ян Рунов из Нью-Йорка. В Метрополитен-Опера никогда раньше не было такой должности – первый главный приглашенный дирижер. Был просто второй дирижер. Эту должность с 71 по 74 год занимал сам Джеймс Левайн, а главным был тогда Рафаэль Кубелик. Гергиева заметили в Соединенных Штатах после того, как он в 23 года победил на международном конкурсе дирижеров имени Герберта фон Караяна в Берлине. В Америке Валерий Гергиев дебютировал в 1991 году в оперном театре Сан-Франциско, дирижировав оперой Прокофьева «Война и мир». А в нью-йоркской «Метрополитен» Гергиев впервые встал за дирижерский пульт в 1994 году в опере «Верди Отелло». Но почему все-таки именно Гергиев? И почему надо приглашать дирижера из далекой России, когда в Соединенных Штатах есть собственные мастера с мировым именем – Сейджи Озава, Курт Мазур, Зубин Мета? Ответить на этот вопрос я попросил представителя общественной организации Metropolitan Opera Association Питера Кларка.
You're dealing with international opera, you know, people pretty much cross national boundaries all the time.
В мире международной оперы, как известно, люди пересекают границы государств очень часто. В наших оперных театрах очень много певцов со всего света. Естественно, крупнейшие оперные театры стремятся заполучить самых лучших исполнителей. Для нас не важно, наш или не наш, американец или россиянин. Вот почему вам трудно будет найти американского дирижера, который смотрел бы на Гергиева как на конкурента, отбивающего у американца кусок хлеба, и который был бы против приглашения Гергиева в МЭТ. Но я помню скандал, разразившийся на Бродвее в связи с постановкой мюзикла «Мисс Сайгон». Тогда американские актеры взбунтовались из-за того, что на главную роль была приглашена актриса из Англии. Бродвей — нечто совершенно другое. Там, во-первых, все спектакли идут на английском языке, а во-вторых, между профсоюзами актеров Соединенных Штатов и Англии есть договор. В оперном театре спектакли идут на языке оригинала. К тому же у русской оперы особая специфика, которую Гергиев лучше знает, чем Левайн. А театр очень заинтересован в расширении репертуара за счет русских опер. Не думаю, что кто-нибудь аргументированно сможет оспорить приглашение Гергиева. К тому же должность первого главного приглашенного дирижера специально создана для российского маэстро. Это не то, что освободилось штатное место, и на него должны объявить конкурс.
Это был Питер Кларк из Metropolitan Opera Association. На нью-йоркской пресс-конференции Валерий Гергиев сказал:
The amount of responsibilities I already have is astronomical.
Объем ответственности на мне огромен, но это мой выбор. Я сам решил оставаться в России. В стране сейчас тяжело, и жизнь каждого россиянина, в том числе и моя, нелегка. Но я принимаю это.
We live in difficult country. You have to accept that it will be not easy.
Останется ли решение маэстро неизменным? Напомним, что у Джеймса Левайна не очень хорошее здоровье. Заметно дрожание левой руки, мышечные спазмы. Да и контракт с Мэтт истекает у него в 2001 году. После этого контракт должен быть продлен. А если нет, тогда Валерий Гергиев может оказаться вновь перед выбором. Возглавить Метрополитен на полных правах или оставаться первым в Кировском, а вторым в Мэтт. На разных чашах весов окажутся Метрополитен и Мариинский, Нью-Йорк и Санкт-Петербург, Америка и Россия.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали передачу «Мариинский и Метрополитен», Гергиев и Левайн. Подготовил и вел передачу Ян Рунов. 2 минуты на короткие объявления, и мы продолжим наш выпуск.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». «Америка Фланнери О'Коннор». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовила Марина Ефимова. Впервые в эфире 30 октября 1997 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Америка Фланнери О'Коннор». Ведет передачу Марина Ефимова. Осенью 1946 года в кабинет профессора английской литературы Университета штата Айова Пола Ингла вошла миловидная студентка. Вежливо поднявшись ей навстречу, Ингл спросил, чем может служить. Ответа профессор не понял. Извинившись, он попросил девушку повторить то, что она сказала, и опять не понял. Студентка говорила явно по-английски, но с таким тяжелым южным акцентом и с такими незнакомыми ему диалектизмами, что общение было практически невозможно. Ужасно смущаясь от нелепости этой ситуации, профессор Ингл попросил девушку написать то, что ей нужно, на листке бумаги. Она написала: «Меня зовут Фланнери О'Коннор, я из Джорджии, мне 21 год, я бы хотела посещать ваш литературный кружок». В записке были сделаны две грамматических ошибки. Профессор Ингл был деликатным человеком, поэтому он попросил студентку принести ее литературные пробы, и если их уровень будет достаточно высоким, он даст ей знать. Через несколько дней он получил рассказ «Герань». Это было пронзительное и горькое наблюдение над стариком-южанином, которого дочь забрала к себе в Нью-Йорк. До этого старый Дадли достойно жил в деревенской глуши, где он, даже постарев, все еще был мужчиной, пусть только для старушек, живших в одном с ним пансионе, охотником, пусть только на одного неуловимого опоссума, добытчиком, пусть только мелкой рыбки, и джентльменом, пусть только для стареющего вместе с ним негра-слуги, незаметно превратившегося в лучшего друга. В Нью-Йорке он стал никем.
Нью-Йорк одну минуту был шикарным и переполненным, а в следующую — грязным и мертвым. Дочь старика даже не жила в доме, она жила в здании, в середине ряда других, точно таких же, из почерневшего кирпича. Люди со скрипучими голосами свешивались из окон и смотрели в противоположные окна, откуда на них смотрели в ответ. Внутри, куда ни пойдешь, наверх ли, вниз ли, везде одинаковые коридоры, напоминающие мерные линейки, где каждый дюйм отмечен дверью.
Рассказ был написан чистейшим английским языком, скупым, но ярким, с огромным количеством ошибок в правописании. Через год, осенью 1947-го, профессор Ингл собственноручно послал главы из романа О'Коннор «Мудрая кровь» со своей рекомендацией в издательство, объявившее конкурс на лучший первый роман молодого автора. Роман получил премию и в 1952 году был опубликован. Так началась литературная карьера замечательной американской писательницы Фланнери О'Коннор. Никто тогда не подозревал, что у этой карьеры будет скорый и жестокий конец. Критики часто спорят о том, какой из 30 рассказов О'Коннор лучший. И мнения расходятся. Одно бесспорно. Самый душераздирающий из них – рассказ «Хорошего человека найти нелегко». Он назван, как и некоторые другие вещи О'Коннор, расхожим выражением, банальностью, давно уже потерявшим смысл клише, которому эта история возвращает его первозданный, мудрый, устрашающий смысл.
Бабушка не хотела ехать во Флориду. Ей хотелось навестить каких-то родственников в Теннесси, и она не упускала случая навязывать Бейли свой план. «Бейли был ее единственный сын. Нет, ты только погляди сюда, Бейли», — сказала бабушка. «Вот возьми, почитай». И, упершись одной рукой в худое бедро, бабушка другой тряханула газету над лысиной сына. «Тот преступник, что себя изгоем называет, убежал из федеральной тюрьмы и держит путь во Флориду. Почитай, как он с этими людьми расправился». Когда такой преступник гуляет на свободе, я бы не везла детей туда, где он рыщет. Ей не удалось оторвать Бейли от газеты, и она повернулась к нему спиной и принялась за невестку, молодую женщину с круглым, безмятежным, как капуста, лицом. Невестка сидела на диване и кормила младенца абрикосами из банки. «Во Флориде дети уже были», — говорила старушка, — «и теперь их надо повезти куда-нибудь еще». «Пусть повидают свет, расширят свой кругозор». Джон Весли, 8-летний крепыш в очках, сказал: «Не хочешь во Флориду, оставайся дома». Он сидел на полу со своей сестренкой Джун Стар и читал комиксы. «Да она ни денечка дома не останется, хоть ты ей миллион дай», — сказала Джун Стар. «Все боится, как бы чего не упустить. Куда мы, туда и она».
И именно в безопасном Теннесси, потерявшись после путанных бабушкиных объяснений на глухой лесной дороге, семья попадает в руки изгоя, которого бабушка немедленно и громогласно узнает. Одного за другим бандиты уводят в лес и бабушкиного сына, и внуков, и невестку с младенцем. С изгоем у машины остается только бабушка.
«Я себя изгоем потому назвал, — сказал он, — что совсем один остался, и так и не пойму, по справедливости я от людей терпел или нет». Из лесу послышался отчаянный вопль, за ним выстрел. «Господи Иисусе! — закричала бабушка. — Вы же с хорошей семьи. Я знаю, вы не из простых. Молитесь. Господи, не станете же вы стрелять в леди. Я отдам вам все деньги». «Мамаша, — сказал изгой, глядя мимо нее в лес, — слыханное ли дело, чтоб покойник давал на чай гробовщику?» Раздались еще два выстрела, и бабушка вытянула шею, как индюшка, которая томится жаждой, и закричала: «Бейли, детка!» — так, словно у нее разорвалось сердце. Только Иисус мог воскрешать мертвых, взвизгнул вдруг изгой. Да и он зря это затеял. Меня там не было, когда он людей воскрешал. «Слышь, мамаша», — визжал он, — «будь я там, я бы все вызнал наверняка, и, может, совсем другим человеком бы стал». Казалось, голос его вот-вот сорвется, и тут бабушку озарило. Она увидела его перекошенное лицо рядом со своим, и ей показалось, что он сейчас заплачет. «Ты ведь мне сын», — сказала бабушка. «Ты один из детей моих». Она протянула к нему руку и коснулась плеча. Изгой отскочил, словно его ужалила змея, и всадил бабушке в грудь три пули. Потом положил револьвер на землю, снял очки и стал протирать стекла. Хайрам и Бобби Ли вернулись из лесу и остановились на краю овражка поглядеть на бабушку. «Болтливая старушка была», — сказал Бобби Ли, и с гиком прыгнул во овражек. «Хорошая была бы женщина, если бы в нее каждый день стреляли», — сказал изгой. «Тоже мне удовольствие», — сказал Бобби Ли. «Заткнись, Бобби Ли», — сказал изгой. «Нет в жизни настоящих удовольствий».
На волнах радио «Свобода» передача «Америка» Фланнери О'Коннор. Ведет передачу Марина Ефимова. В России Фланнери О'Коннор оценили лишь посмертно. Ее сборник «Хорошего человека найти нелегко», включивший 11 рассказов в прекрасных переводах, вышел в 1974 году, через 10 лет после смерти автора. К сожалению, туда не попал рассказ «Река». Оба романа отдельными книгами так и не выходили пока. О судьбе одного из них «Мудрая кровь» рассказывает его переводчик Дмитрий Волчек.
Как мы помним, существовала жесточайшая цензура, и Фланнери О'Коннор никак в этом прокрустовом ложе не умещалась. Ее книги с их пессимизмом, с их восприятием человека как скопище грехов, с их очевидной религиозностью так сильно выделялись на этом фоне, что эта книга действительно стала бестселлером в то время. И она произвела на меня колоссальное впечатление. И я достал с большими тогда трудами книгу Фланнери О'Коннор «White Blood», английский оригинал, и взялся его переводить. Это был такой мой тур де форс. Я не профессиональный переводчик, и в то время, естественно, никак им быть не мог. Мне было 17 лет. Судьба этого перевода довольно грустная, потому что тогда его отдать в издательство не представлялось возможным. И этот перевод просто распространялся в самиздате. Он вышел в приложении к такому самиздатскому журналу «Часы», тиражом 15 экземпляров, которые мгновенно исчезли, конечно. И так он и лежал, пока в 93-м году журнал «Звезда Востока», выходящий в Ташкенте, представьте себе, не предложил мне его напечатать. Но, понимаете, эффект тоже был очень невелик, потому что, естественно, в России этот журнал просто не появился с этим переводом, так что можно считать, что в России она до сих пор не опубликована. И дальше, надо сказать, этот перевод преследовали неудачи, потому что я отдал его в очень хорошее издательство имени Собашниковых, которое выпускает, точнее, выпускало серию «Мастера современной прозы 20 века». И, к сожалению, эта серия просто провалилась. И вот, как мне сказали в издательстве, последние книги этой серии просто пошли под нож.
Сейчас вы зрелый человек и зрелый читатель. Как бы вы определили особенности таланта Фланнери О'Коннор?
Многих, я думаю, Фланнери О'Коннор отталкивает своим таким вот глобальным пессимизмом. Мне это по моему умонастроению, я, так сказать, меланхолик, мне это очень близко. Она в первую очередь видит зло в человеке. Вот можно с этим соглашаться, можно с этим не соглашаться. Есть люди, которых это пугает и отталкивает. Я помню реакцию моих родственников, родителей на ее рассказы. Какой шок был, потому что тогда не принято было такие вещи печатать, когда убийца убивает старушку, нет хэппи-энда, так сказать. Может быть, именно поэтому и не стали дальше ее переводить.
В Германии в 50-х годах из первой книги Фланнери О'Коннор было исключено несколько рассказов, поскольку они, как объяснил немецкий издатель, слишком ранят немецкую чувствительность. Узнав об этом, Фланнери О'Коннор сказала: «Никогда не знала, что я так ужасна». Как американцы воспринимают прозу О'Коннор? Об этом профессор Дартмутского колледжа Лев Лосев.
Американские критики литературоведы возводят, так сказать, литературную генеалогию Флэннери О'Коннор к Эдгару По. И можно, конечно, обсуждать ее, так называемые, готические новеллы именно в плане жанра страшного, завораживающего ужаса ее повествования. Но на самом-то деле, что важно, это не сходство с По или с другими предшественниками в так называемом готическом жанре, а то новое, то уникальное, что есть во Флэннери О'Коннор. И это вот какое-то совершенно невероятное сочетание, как бы сказать, нам всегда приходится оперировать знакомыми именами предшественников, какое-то странное сочетание, не очень успешное, ну что ли, Чехова и По. Такой сугубый психологический реализм, почти иллюзорный реализм ее прозы, когда видишь, слышишь, ощущаешь все описанное, и в то же время не замечаешь, как в какой-то момент из реального мира ты переходишь в мир, я бы сказал, такого библейского ужаса.
Ярчайший пример – рассказ «Гипсовый негр». Уверенный в себе и в своей непогрешимости старый фермер мистер Хед везет своего маленького внука Нельсона в город. Он хвастливо демонстрирует перед мальчиком свое знание города и вообще жизни, но как-то незаметно для себя сбивается с пути и оказывается в негритянском квартале. Спросить дорогу у черного – страшное унижение для старика, поэтому они с мальчиком несколько часов бредут наугад. Когда внук проявляет впервые в жизни сомнение в дедовской непогрешимости, старик решает проучить его и прячется за мусорный бак. Мальчик в панике мечется по улице и случайно сбивает с ног полную немолодую женщину.
Выглянув из-за бака, мистер Хэт увидел Нельсона, сидящего, расставив ноги на тротуаре, и рядом с ним полную женщину, барахтающуюся среди рассыпавшихся покупок. Вокруг них собрались другие обитательницы квартала. «Ты сломал мне лодыжку!» — кричала женщина. «И твой папаша заплатит мне за это все до единого цента! Полиция!» Машинально мистер Хэт начал приближаться к группе. Нельсон вскочил, бросился к нему, прижался и обхватил его за ногу. «А, так это ваш малолетний преступник!» — завопила раненая. «Вы заплатите все до единого цента моему доктору! Эй, кто-нибудь, возьмите у него имя и адрес! Полиция!» Спиной мистер Хэт чувствовал приближение полицейского. С окаменевшим лицом он раздвинул столпившихся женщин и сказал: «Это не мой ребенок. Я в глаза его никогда не видел». Он почувствовал, как руки Нельсона его отпустили. Мальчик остался стоять, где был. Маленькая серая фигурка среди пестрых юбок.
Флэннери О'Коннор никогда не занималась проповедничеством. Более того, судя по письмам и воспоминаниям друзей, она боялась, как бы ее религиозность не стала заметной в ее произведениях и не заменила бы художественные исследования художественной агитацией. И тем не менее, она была не только католичкой самых строгих правил, но и религиозным писателем. Роберт Элсберг, редактор Нью-Йоркского католического издательства, стал католиком благодаря литературе Флэннери О'Коннор.
Вся религиозная литература, которую я читал до нее, была, собственно, толкованием вероучения, интерпретацией догматов, учительством. Флэннери О'Коннор первая показала мне, что такое искренняя религиозность в реальной жизни. В ее вере есть некая объективность, которая глубоко меня тронула. Словно врач, описывающий симптомы болезни, О'Коннор описывает с безжалостной точностью, как мучительно переживают чувствительные души свой эгоизм или гордыню, несостоятельность или никчемность, и как именно это страдание становится залогом искупления.
Мне с трудом удалось найти во всей Америке одного-двух университетских профессоров, которые включают в свои учебные курсы Флэннери О'Коннор. Во времена политической корректности давать студентам тексты, наполненные словом «нигер», неловко. Об этой проблеме я беседую с Салли Фицджеральд, автором предисловия к сборнику писем Флэннери О'Коннор, ее корреспондентом и другом.
Это такая нелепость, когда ее обвиняют в расизме. Ее персонажи, естественно, употребляют те унизительные прозвища, которые тогда были в ходу среди белого простонародья на юге. Но она не может их выкинуть из истории, потому что тогда литература превратится из художественной в пропагандистскую, что часто и случается в современной американской прозе. Отношениям между белыми и черными на юге посвящена добрая половина ее писаний. Во многих рассказах Флэннери О'Коннор пронзительно описывается описано чувство белого человека к черному, которое нельзя определить никаким другим словом, кроме слова «любовь». По общему мнению, один из лучших рассказов О'Коннор — «Гипсовый негр», в котором читатель находит главную метафору ее творчества, стоящую перед одним из домов в богатом районе гипсовую раскрашенную фигурку черного мальчика, которая нелепым, но и мистическим образом сыграла роль искупителя. Именно эта скульптура сделала возможным примирение двух героев рассказа, деда и внука, две заблудшие души, один в прямом, другой в переносном смысле. Но, к сожалению, сейчас в американской литературе началась тирания политической корректности.
На волнах радио «Свобода» передача «Америка» Фланнери О'Коннор. Ведет передачу Марина Ефимова.
Фланнери почувствовал себя больной в 26 лет. То есть практически все, что она написала уже будучи смертельно больным человеком. Ее болезнь, волчанка, туберкулез кожи, видимо, была наследственной, потому что ее отец тоже умер от этого. Причем его болезнь убила очень быстро, он сгорел в течение 3 лет. И когда Фланнери заболела, она думала, что у нее впереди лишь 3 года. Она стала писать с невероятной интенсивностью, и к концу этого срока был готов первый сборник рассказов «Хорошего человека найти нелегко». После этого она прожила еще 10 лет.
Болезнь загнала молодую женщину на их семейную ферму в Джорджии, где они с матерью разводили павлинов, и откуда она последние несколько лет уже никуда не могла выезжать. Ее лечили стероидами, которые разрушают кости, так что вскоре ей пришлось встать на костыли. Фланнери О'Коннор лепила свои шедевры из подручного материала. Один из них – рассказ «Соль земли». На ферму, где живет с матерью 30-летняя девушка, калека с деревянным протезом, приходит молодой продавец Библии, поразивший всех обитателей чистотой души и искренностью веры. Таких людей называют «соль земли». Он побеждает даже ту горечь и скепсис, которыми наполнена душа девушки-калеки, и в конце концов они оказываются вдвоем на сеновале.
«Мне 30 лет», — сказала она, отдышавшись, — «и я, между прочим, доктор наук». Парень посмотрел сердито, но не отступался. «Ну и что?» — сказал он. «Мало ли чего в жизни бывает. Ты мне лучше скажи, любишь или не любишь?» Он прижал ее к себе и покрыл ее лицо яростными поцелуями. Наконец она сказала: «Люблю, люблю». «Тогда докажи». Она улыбнулась. «Как?» Он склонился и прильнул губами к ее уху. «Покажи, докуда у тебя деревяшка», — прошептал он. Девушка резко вскрикнула. «Зачем тебе это нужно?» Он посмотрел на нее долгим пронизывающим взглядом. «А затем», — сказал он, — «что этим ты и особенная, не то что все». Сердце ее словно остановилось, и перекачивать кровь принялся мозг. Она решила, что впервые в жизни оказалась лицом к лицу с настоящей невинностью. Этот мальчик понял ее инстинктом, который превыше всякой мудрости. И когда через минуту она сипло выдохнула «хорошо», она как будто отдалась ему. Он осторожно закатал штанину. «А теперь покажи, как его снимать и надевать». Она показала ему, как снимать, и снова надела, а потом он снял его сам, держа бережно, как живую ногу. «Смотри», — сказал он детским восторженным голосом, — «теперь я тоже умею». «Пристегни его», — сказала она, и представила себе, как сбежит с ним, и как он каждый вечер будет отстегивать протез, а утром снова пристегивать. «Зачем же?» — пробормотал он и поставил протез подальше от нее. «Отдай мою ногу!» — выкрикнула она. Он вскочил, и она увидела, как он схватил ее ногу, и как та сиротливо улеглась в чемодане между двух Библий. Он захлопнул крышку, с размаху бросил чемодан в проем и сам полез вслед. Когда над проемом осталась одна голова, он обернулся и оглядел ее уже без всякого восхищения. «Везет мне на разные штуковины», — сказал он. «У одной дамочки я тем же манером стеклянный глаз раздобыл».
Вернемся к беседе с Салли Фицджеральд.
Почти все читатели думают, что Фланнери О'Коннор была страдалицей с кислым и злобным характером, и что она ненавидела свою мать. Это чистая аберрация, превращение персонажа в автора. Конечно, в каждой матери из ее рассказов есть какие-то темные закоулки души ее собственной матери, и в каждой дочери ее собственные. Но это всегда драматизация их настоящих характеров.
Ко всеобщему читательскому удивлению, Фланнери О'Коннор была веселой, общительной, остроумной женщиной, окруженной друзьями и поклонниками таланта.
Ее любили и ценили все ее литературные современники. Поэты Роберт Лоуэлл и Элизабет Бишоп, которая говорила, что в одном рассказе О'Коннор больше поэзии, чем в дюжине поэтических сборников. Кэтрин Энн Портер, Алан Тейт, Эвелин Во. Смешно, что Фолкнер прочел Фланнери О'Коннор раньше, чем она прочла его. Фолкнер сразу ее оценил. Оба они не были романтиками.
Фланнери О'Коннор умерла так рано, что почти все комплименты в ее адрес написаны в прошедшем времени. Писатель и теолог Томас Мёртон после ее смерти писал:
«Когда я ищу, с кем сравнить Фланнери, я думаю не о Хемингуэе, не о Кэтрин Энн Портер или Сартре, а скорее о Софокле. Я пишу ее имя с гордостью за ту правду и то мастерство, с которыми она описала падение и бесчестие человека».
Все истории Фланнери О'Коннор написаны о действиях высших сил в низкой жизни простых смертных, пишет литературный критик Кэролайн Гордон. Эти действия – столь деликатная материя, что при попытках их воплощения терпели поражение многие мастера. Мы не любим незнакомое. Ничего удивительного поэтому, что большинство критиков пыталось налеплять на О'Коннор все известные клише, подменяя ими понимание ее оригинальных и ранящих душу произведений. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Америка» Фланнери О'Коннор. В программе участвовали Лев Лосев, Александр Генис, Дмитрий Волчек и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать нештатным корреспондентом для Радио Свобода, вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов Центрально-Черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.swoboda.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».